Наша тема «Мазаль и судьба». Прежде чем начнем тему, и с вашего разрешения, несколько слов в честь Тодот Ишурун. Я с Тодот Ишурун уже связан уже с 2002 года. 20 лет, можно сказать, наша жизнь бок о бок. Ишива Тодот Ишурун, Колель Тодот Ишурун, участвовал в многих программах Тодот Ишурун. Сейчас вот добрался до урока по Zoom. И я рад, что я являюсь небольшой частью, маленьким винтиком в этой большой машине, в этой большой системе, которая дарит свет Торы людям. Безусловно, большая заслуга. Я думаю, что многое из того, что я достиг, это вместе с Тодот Ишурун. Пусть Всевышний поможет Аврааму Коэну и всем, кто помогает ему, чтобы это было... Секунду, что тут с камерой.
Рав Наху, мы вас перестали слышать. Не слышите ли вы нас?
Выключать камеру. Хорошо. Итак, приступим к нашей теме. Судьба и мазаль. У нас месяц Адар. Месяц Адар – это самый благоприятный месяц для евреев. Все мы знаем, скоро у нас праздник Пурим. И, по-моему, самое время поговорить о том, как мазаль влияет на нашу жизнь. В плане шутки, немножко, может, перед Пурим мы можем немножко пошутить. Один человек приходит на остановку. 40 минут ждет автобуса. Ждет своего автобуса. Где автобус? Тут какой-то человек подходит, садится и сразу уезжает. Говорят, что это судьба. Это судьба. Но если серьезно, многие люди задают вопрос. Как я могу? Могу ли я что-то изменить в своей судьбе? Могу ли я разбогатеть? Могу ли я вылечиться от плохой болезни? Могу ли достичь почести, уважения, любви, славы? А может быть, нет. Может быть, все, что происходит, все, что суждено, оно ко мне придет, даже без моих усилий. А то, что не придет, не придет. Зря, зачем дергаться, зачем стараться? Очень серьезный вопрос. Я думаю, что большинство из нас рано или поздно, может быть, много раз в жизни задавали этот вопрос. Где я должен прикладывать усилия, где нет, а где ждать, что произойдет, и быть спокойным. Небольшое домашнее задание я проделал. Сначала предложу вам, с вашего разрешения, посмотрим, что говорят на эту тему в большом мире. Несколько цитат. Что такое мазаль, как люди смотрят на это. После этого перейдем к нашим еврейским источникам, Талмуду, и вы увидите, что тут есть у нас много-много-много всего интересного, мы узнаем с Божьей помощью. Итак, несколько цитат. Бертольд Брехт, немецкий поэт, драматург, он говорил так, он определял судьбу так. Судьба человека – это сам человек. Как вам такая цитата? Судьба человека – это сам человек. Сложно сказать точно, что он имел в виду. Это очень такое философское высказывание. Но одно мы здесь видим точно. Бертольд Брехт ставит человека в центр. Человек, он в центре. Ты решаешь. Ты тот, кто здесь руководит. Нет, не Всевышний, не судьба, не человек. Похожая позиция мы находим в психологии. И хотел бы вам упомянуть здесь то, что говорит Эрик Берн, американский психолог. Он говорил о том, что человек сам определяет свой жизненный путь. В психологии любят говорить не судьба, не мазаль, а жизненный путь. Он говорил о том, что в детстве человек во многом сам, то, что окружает ребенка, семья, окружение, то, что он читает, те фильмы, которые он смотрит, все окружение ребенка, это то, что создает ему жизненный сценарий, планирует ему его будущее. Похожий подход, опять-таки, человек в центре. Человек, он сам создает свой жизненный сценарий. Но я думаю, все мы можем немножко не согласиться с этим. Конечно же, детство, безусловно, детство очень важно, детство решает многое. Очень много вещей закладывается в детстве, никто с этим не спорит. Но все ли решается в детстве? На самом деле все заложено изначально до 5-7 лет в нашем детстве. Говорят, что как замечательно была бы судьба серого волка, если бы он не встретил в лесу незнакомую красную шапочку. Вы помните, серый волк из этой сказки, он плохо кончил. Наверное, в детстве серого волка, если можно так сказать, в детстве серого волка наверняка он, да, получил программу, что надо нападать на всех, ходить по лесу. Но ведь он мог никогда не встретить красную шапочку. Наверняка много волков живут в лесу всю свою волчью жизнь, хорошую, никогда не попадается им, и никакая красная шапочка, и они спокойно доживают до своей волчьей старости. Так не все и определяется в детстве. Очевидно, что не все. Еще одна цитата, как вам это понравится. Другая позиция, кардинально другая позиция. Я зачитаю. Никакой человек... Зло неистребимо. Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. Такой пессимистический взгляд. Человек может улучшить свою судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. Это братья Стругацкие, рассказ «Трудно быть Богом». Опять-таки, здесь другой подход абсолютно наоборот. Человек, он практически ничего не может, он стоит в стороне. Судьба, рок, то, что решает, мы не можем ничего изменить, чуть-чуть за счет других. Конечно же, можно и с этим тоже не согласиться. Наверняка мы все понимаем, что это далеко не всегда так. Например, люди создают семью. Мужчины и женщины создают семью. Как правило, по крайней мере в теории, в идеале, я надеюсь, что во многих случаях это действительно так, за счет друг друга они улучшают каждую свою собственную жизнь. Не так ли? Мы видим, что есть очень много разных взглядов на вещи в большом мире, что говорят о судьбе. Одно понятно, что вещи непростые. Вещи непростые, люди на самом деле не знают, где та граница между моим влиянием и то, что за этим. Вот об этом я бы хотел сегодня поговорить, об этом наш урок с вами, с Божьей помощью. Мы увидим, что еврейским источникам на самом деле много что есть на эту тему сказать. Итак, есть очень интересный отрывок из Талмуда, трактат Нида, страница 70, конец трактата Нида, рассказывается о том, как приходят посланник Александрийской общины к величайшему мудрецу того поколения, Раби Йошуа бен Ханания. И у них есть вопросы. Первый вопрос, который задают посланцы, как человеку поумнеть? Вопрос, люди хотят поумнеть, как набраться знаний? Это были евреи, они говорили о знаниях Торы. Раби Йошуа бен Ханания отвечает очень просто. Хочешь поумнеть? Поменьше торгуй, побольше сиди, учись, закрывай свой бизнес и делишь ему. Все просто. Часто мы приходим к раввину с каким-то вопросом, мы думаем, что сейчас получим какой-то гениальный ответ, что-то заумное, что-то. Как правило, все очень просто. Только мы этого не видим. Хочешь помнить, иди учись. Но задают встречный вопрос александрийцы. А что? Многие пробовали так, и не получилось у них. Многие пытались, не достигли знаний. Говорит Раби Йошуа бен Ханания, Нет. Кроме того, что надо прикладывать усилия, надо просить мудрости у того, кому принадлежит мудрость. Обратитесь ко Всевышнему, в молитве проси. Так говорят александрийцы, так если главное зависит от молитвы, так можно только молиться. Вообще не учиться, я помолюсь, буду умным. Нет. Говорит Рабби Йошуа бен Хананья, одно без другого не работает. Молиться плюс прикладывать усилия. Только две эти вещи, они дадут результат. Следующий вопрос. А что сделать человеку, чтобы разбогатеть? Разбогатеть, отвечает Рабби Йошуа. Пусть придут побольше торговать и вести сделки честно. Хочешь разбогатеть? Занимайся, вкладывай, но веди сделки честно. Иначе не будет благословения на твоем деле. Это важное условие. Говорят александрийцы, но многие пробовали и не получилось у них. Не разбогатели. Как же так? Пусть просят богатство у того, кому принадлежит богатство Всевышнему. Опять-таки, одно без другого не бывает. Третий вопрос задают александрийцы. Ну что сделать человеку, как бы человеку, который хочет, чтобы у него были сыновья? Это то, что интересовало их. Как поумнеть, как разбогатеть и как получить потомство. Три самые важные вещи в жизни. Говорит Рабби Йошуа, хочешь, чтобы у тебя были сыновья, найди подходящую себе жену и освети себя в час близости. Но многие пробовали, так и не получилось у них, не было у них сыновей. Может быть, дочки были, но они хотели сыновей. Говорит Рабби Йошуа бен Хананья, проси милости у того, кому принадлежат сыновья. Сыновья принадлежат что? Потом что принадлежит Всевышнему, все от Всевышнего. Говорят александрийцы, но если так можно только молиться, не нужно жениться, помолюсь, будет у меня сыновья. Нет, конечно же, это не то, что они имели в виду. Говорят, что можно жениться, помолиться, и все будет без каких-то дополнительных усилий. Нет. Рабби Йошуа бен Хананья говорит, одно без другого не работает. Что мы видим из этого отрывка, дамы и господа? Что мы видим? Трудись, проси у Всевышнего, и ты победитель. Все заработает. Ты добьешься того, чего ты хочешь. Это то, что учит нас Талмуд. Все в твоих руках, здесь. Но в том же трактате есть абсолютно другой отрывок. Говорится о том, что есть такой ангел. Ангел, которого зовут Лайла. Лайла на иврите это ночь. Вообще интересный ангел, у него есть особенная обязанность. Всевышний возложил на него часть зачатия ребенка. Он должен определить, этот ангел решает, предопределяет все, что произойдет с этим человеком, с будущим человеком, который сейчас еще не родился, а все, что произойдет с ним в будущем. Бедный он будет или богатый, умный или глупый, сколько лет он проживет, какие у него будут таланты, какие недостатки. Все определяется. Ангел Лайла, ночка, определяет сейчас зачатие все будущее человека. Отсюда и дальше. Казалось бы, противоречие. Так все определено или все зависит от наших усилий. Еще один отрывок хотел бы поделиться с вами. Удивительная история. Трактат «Моет Катан», опять-таки это Талмуд. Удивительная история того, как Раба, мудрец Рама, его имя упоминается практически на каждом листе Талмуда. Рава объяснял, рассказывал людям о своих учителях. У него было два учителя. Одного звали Раба, другого Рав Хисда. Раба и Рав Хисда. Оба эти потрясающие мудреца невероятного масштаба, оба были на таком колоссальном духовном уровне, что во времена засухи они своей молитвой вызывали дожди. Значит, нет дождей, в поле ничего не вырастает. Люди готовятся к голодной смерти, буквально. Раньше это было так. Шли к Рабе или к Рафхизде. Говорили, помоги нам, нет дождей. Раба или Рафхизда ходили на улицу. обращались с молитвой к небесам, шел дождь. В наше время таких людей нет. Такого масштаба это были мудрецы, праведники. Говорит Раба о своих учителях. Немножко надо аккуратно не путать Раба и Раба. Раба это ученик, Раба это один из его учителей. Так Раба говорит, из жизни своих учителей я вижу, что достаток, потомство и долголетие, это не зависит от мазаль, это не зависит от звезд. Извините, наоборот, не зависит от заслуг, а зависит только от звезд. Почему? Рабхизда жил 92 года. Раба жил 40 лет. У Рабхизды дома было 60 свадеб его потомков. Было много потомков, каждый счастливый, свадьба за свадьбой. У Рабы 60 похорон. У Рабхизды дома собаки ели хлеб из белой муки. У Рабы люди ели самый простой хлеб и не хватало. Настолько разная была судьба у этих мудрецов. При том, что оба из них были праведники. То есть мы видим, что жизнь, долголетие, потомство не зависит от заслуг человека. Зависит только от его мазаль. Казалось бы, есть тут противоречия. А, кстати, сам Раба, там же говорится в этом Талмуде, трактат Моэдхотен, сам Раба говорит, что он молился, просил Всевышнего, чтобы тот дал ему богатство, как у Рабхизды. Всевышний ответил ему, он получил, он разбогател. Зачем Раба просил богатство? Чтобы использовать это на благо, на служение Всевышнему. Если есть много денег, то можно заработать, с этим можно сделать много-много заповедей. Я слышал, что читал, как-то Рав Ицхак Зильбер так сказал, что если бы ему предложили взять долю в будущем мире или деньги, он взял бы деньги. Почему? Рав Ицхак, деньги? Ты взял бы деньги? Как же в будущем? Счастье будущего мира, Ган Эден, ты выбираешь деньги? Да, деньги. С деньгами можно сделать столько много заповедей. Можно заработать будущий мир, не получать его за даром. Так Рав просил, да вы богател. Мы с вами видели несколько отрывков из Талмуда, которые на первый взгляд есть тут противоречия. Раби Йошуа говорит, все в своих руках. Раба просил, получил. Рабхизда и Раба не могли повлиять на свою судьбу. Ангел Лайлин запрограммирует все заранее, все будет предопределено. Это не противоречие, но здесь есть глубина, с которой надо разбираться. Потому что оставить все по полочкам. С вашего разрешения я хотел бы привести слова одного из величайших мыслителей нашей еврейской мысли. Путь, который он предлагает объяснить, как это работает, как Всевышний управляет этим миром, как Всевышний, какую судьбу Всевышний дает каждому человеку. Немножко навести порядок здесь. Есть вещи, мы все чувствуем, что есть что-то, что мы да, решаем, а есть что-то, что мы не решаем. Вопрос, где проходит граница, как мы сказали. Так, итак, Раби Хаим Моше Луцато, великий Рамхаль, сокращенно называют Рамхаль, он предлагает следующее объяснение. Может быть, несколько слов, буквально 2 минуты, 1,5 минуты о том, что это был за человек. Он жил в Италии, потом в Голландии, в Европе. В конце дня он приехал в землю Израиля, жил в Акко, город Акко. Я был в синагоге в городе Акко, его синагоге, который он основал. Одна из вещей интересных, что когда он в его синагоге, шалиах цибур, тот, кто ведет молитву, кантор, хазан, он молился не на возвышении, как в большинстве синагог принято, а наоборот, яма, так он спускался вниз, потому что в книге Псалмов царя Давида сказано, что и из глубин возвал я ко Всевышнему. Из-за вот этого стиха «из глубин возвал я ко Всевышнему» так в синагоге Рамхаля, Раби Моше Хаим Луцато, так в его синагоге было принято, что тот, кто вел молитву, он спускался вниз и из глубины как бы обращался ко Всевышнему. Очень глубокий был человек, написал много книг, основополагающих книг иудаизма. и по Кабале, и по философии, и по Махшаба, еврейское мировоззрение. Самые основополагающие книги, которые у нас есть, трудно переоценить значимость этого человека. Итак, он говорит о том, что есть понятие верхний мазаль и нижний мазаль. Верхняя судьба, назовем так, и нижняя судьба. Что это значит? Верхняя судьба. Верхняя судьба, это значит, это весь мир должен прийти к окончательному исправлению. Всевышний ведет этот мир к тому, чтобы раскрылось в нем единство Бога. Мир пришел к исправлению. Как это произойдет? За счет частной работы каждого человека. Моей, вашей, каждый личный человек, он винтик в этой системе привести мир к совершенству, в конце концов, к приходу Машеха, к концу дней. Для этого у каждого есть своя роль, у каждого своя полоса препятствий. Это та вещь, которая определяется на небесах, и это является корнем, корень души каждого человека. То, что заложено в его душу, его обязанность в этом мире, ее никак нельзя изменить. У нас нет никакого подхода это изменить, потому что если что-то изменить, один винтик выпадет, и все мироздание не придет к совершенству. Это верхняя судьба, верхний мазаль. Нижний мазаль, что такое нижний мазаль? Это звезды, это планеты, система светил, которые, они ничего не решают. Но они служат проводниками, они спускают решения верхних миров сюда, вниз, воплощают их в реальные события, в реальные достижения, в реальные... Все, что нас окружает, все события нашей жизни, это все реализуется здесь за счет звезд. Они проводник, который спускает сюда и трансформирует решение верхних миров в реалии нашей жизни. Это звезды нижний мазаль. Нижний мазаль раньше был, это была точная наука, астрология. Люди могли по звездам в час рождения ребенка могли определить, что произойдет, какая будет его жизнь, потому что строение звезд говорило, что произойдет здесь. Как бы и сейчас говорит, просто сейчас нет тех, кто знает, кто умеет. Астрология сейчас, она, на мой взгляд, мало заслуживает доверия. Итак, верхний мазаль и нижний мазаль. Все это вместе, это называется анагата мазаль, путь судьбы. Так Всевышний руководит этим миром. Судьбой каждого человека. И все вместе сливается в общую судьбу всего мироздания. Ведет к окончательному исправлению, как мы сказали. Параллельно с этим, объясняет Рамхаль, есть еще один вид руководства Всевышнего этого мира. Дополнительный. Оба пути идут параллельно. Анагата мазаль, руководство судьбы. И анагата мишпат, руководство или путь правосудия. Вот это вот руководство правосудия, это человек сам решает, сам создает себе будущее. Человек сделал хорошее дело, Всевышний дает ему еще ресурсы, еще благо, еще здоровье, еще денег, продолжать идти правильным путем. Человек сам определяет свое будущее. Человек, не дай Бог, сделал плохой поступок, Всевышний забирает у него благо, деньги, здоровье, всевозможные блага этого мира, сказать ему, стоп, подожди, ты идешь не тем путем, аккуратно. Такая ему сигнал ему такой. Забрали у тебя. Ты не туда идешь. Ты можешь упасть. Ты можешь скатиться. Это анагата мишпат, когда человек своими действиями, своими хорошими или плохими поступками определяет свое будущее. Оба эти пути, говорит Рамхаль, они вместе идут, параллельно. Есть вещи, которые Всевышний решает, это корень твоей души, тебя нет никакого касания их. Ты не можешь их изменить. Есть вещи, которые ты создаешь сам себе. Два вида управления Всевышним на этом мире. Я хотел бы, с вашего разрешения, проиллюстрировать, немножко привести небольшое, опять-таки, из Талмуда, цитата, рассказ из Талмуда, скорее, который показывает, очень-очень хорошо показывает, что такое анагата мишпат, путь судьбы, а что такое путь правосудия. Рассказывается о Раби Лазар бен Бдат. Раби Лазар, великий, один из великих мудрецов Иерусалима, он жил в чрезвычайной бедности. Если бы мы заглянули к нему в дом, мы увидели бы очень бедную хижину, каменные стены, земляной пол, маленькое окошко в стене, которое практически не дает света. обрубок дерева, который служит рабу Элазару столом, несколько досок, на которых он спит. Наверное, там можно, наверное, там есть какая-нибудь печка маленькая, глиняная в углу, но она не дает тепла в холодный день, потому что у рабби Лазара нет дров обогреть свое жилище. Рабби Лазар, рассказывает Талмуд, он был болен, он сделал кровопускание, раньше так лечились. Пускали кровь, организм должен был воссоздать, восстановить потери крови и тем самым перезарядиться, обрести новые силы. Рабби Лазар сделал кровопускание, и у него нет ни крошки хлеба дома восполнить свои силы, он чрезвычайно слаб. Единственное, что он находит, Рабби Лазар протягивает руку и щупает по столу, может быть, он найдет какие-то крошки, он находит головку чеснока. Он очищает этот чеснок, берет дольку чеснока и глотает ее, потому что у него нету даже ничего не запить, не закусить горький вкус чеснока. Такая нищета у него в доме. Съев чеснок, Рабби Лазар впадает в забытие. Через какое-то время мудрецы, ученики Рабби Лазара, они приходят навестить своего учителя. Они видят, как во сне Рабби Лазар улыбается и плачет. Рабби Лазар очнулся. Спросили ученики, а что происходило? Где ты? Что ты видел? Мы видели, что-то происходило с тобой. Что ты видел, наш учитель? Сказал Рабби Лазар, Всевышний подсел ко мне во сне. Я спросил его, Всевышний, доколе мне страдать в этом мире? Сколько мне еще страдать? Неужели так будет тяжела и дальнейшая моя жизнь? Всевышний ответил мне, сын мой, Лазар, ты хочешь, чтобы я перевернул весь мир? Тогда, может быть, ты родишься под созвездием, под знаком богатства. Не может быть. Да? Всевышний, даже если перевернешь весь мир, тогда только может быть, только может быть, так тяжело изменить мою судьбу. Талмуд говорит о том, что Рабби Лазар спросил, я уже прожил большую часть своей жизни, или мне еще большая часть впереди? Всевышний ответил, большую часть жизни ты уже позади, ты прожил. Тогда я соглашаюсь, не надо переворачивать мир, я согласен. Всевышний сказал ему, за то, что ты признал свою судьбу, за то, что согласился, я даю тебе, обещаю тебе огромную, невероятную долю в будущем мире. Рабби Лазар смеялся во сне, когда услышал такую долю, что у него будет в будущем мире. Но он плакал от того, что он, когда он видел, насколько тяжело изменить его судьбу здесь, в этом мире. Все вещи, которые невозможно поменять. История про Рабби Лазара, это история говорит о том, что такое верхний мазаль, мазаль льон. Мы говорили Рамхаль, помните Рамхаль, мазаль льон, верхний мазаль, который верхняя судьба, решение верхнего мира, которые являются частью всего творения, привести все к раскрытию единства Творца в этом мире. Это невозможно изменить. Если Рабби Лазар станет богатым, мир никогда не придет к своему завершению. Скорее мир вернется в начало, все превратится в хаос, тогда все перезапустить заново только так. Рабби Лазар не может быть богатым, это не является, это вообще невозможно никак, это не корень его души, это запредельно, что-то запредельное. У каждого в жизни есть такие вещи, которые никогда нам не достигнут. Но, с другой стороны, безусловно, есть вещи, которые да, зависят от нас. Иногда роль человека в жизни – это не быть богатым или бедным. Это для него какой-то второстепенный факт. Например, его роль – создать семью, вырастить детей, предположим. Так этот человек, почему он бедный? Не потому, что Всевышний не может дать ему богатство, не потому, что ему не полагается. Нет, просто он не просил, не работал. То, что Рабби Йошуа говорит вначале, помните, всего мы начали. Человек не приложил свои усилия. Поэтому он пока что бедный. Как только он попросит, как только он займется этим, скажем так, ничто не мешает ему забрать деньги. Есть такое? Есть такое. Итак, мы с вами рассмотрели, немножко коснулись того, как Рамхаль. Есть и другие объяснения. Рамхаль единственный, кто говорит на эту тему. Как бы невозможно охватить наши маленького урока. Все, что есть, даже десятую часть того, что есть. На мой взгляд, Рамхаль очень здорово это объясняет, поэтому я хотел поделиться с вами, уважаемые зрители. И на самом деле это много объясняет. Кстати, есть очень известное высказывание «Эйн мазаль Исраэль». Нету мазаля у еврея. Это гемара в трактате Талмуд, в трактате Шаббат 156. Это Рамхаль касается этого тоже. Как надо понимать это утверждение, это требок из Талмуда? Нету мазаля у еврея. Что это значит? Рамхаль говорит так. Все решения в этот мир не спускаются через звезды. Звезды это тоже мазаль. Мазаль на иврите это и звезды, мазалот, созвездия и судьба. На русском два разных слова, на иврите это нету слова. Два разных значения. Все спускается через звезды. Но есть решения, которые коренятся в анагата мазаль. То, что Всевышний решает. Есть то, что анагата мишпат, руководство правосудия, то, что мы сами создаем себе. И то, и другое спускается через звезды. Если кто-то, кто умеет, видит по звездам, что они уже готовят беду, они не готовят, они проводят, они сами себе ничего не делают, но звезды уже расположились так, что грозит беда какому-то человеку, у еврея есть протекция в том случае, когда это решение не в его пользу, это плохое, это беда, она из тех, что он сам себе создал. Тогда у него есть протекция, это очень непросто, какими-то особыми заслугами, говорит он, какими-то особыми молитвами. Иногда еврей может приложить усилия и изменить. Это значит, что еврей не под властью звезд. Так объясняет это Рамхаль. Если же это решение, оно мазаль льон, верхний мазаль, ничего не поможет. Тут все равны, если это твоя судьба, твоя роль здесь, ничего не поможет. То, что ты сам себе создал, что-то неплохое. Ну, иногда можно избежать этого. Эйн мазаль исраэль. Хотел бы, наверное, уже закончить этот наш урок удивительной историей, хасидская история, забавная хасидская история, тоже показывает, что такое мазаль. Рэби Элимелех и Рабзуша. Два брата, два хасидских праведника. Вот как-то раз они пустились в изгнание. Известно раньше, многие большие праведники уходили в изгнание. Что это значит? Это значит, они уходили из своего городка, где все их знали, от почести, от славы, переодевались как бедняки, как нищие, которые собирают милостыню, и шли по местечкам, по городкам, где их никто не знал, телевизора не было раньше, камеры не было, фотографий не было, никто их не знал. Все думали, да, простые бедняки. И так они служили Всевышнему. Без почести, без убегали от всего земного. Так вот, Рэб Зуша и Рэб Элимелех как-то шли своим путем, переодевшись в бедняков, зашли вечерком в харчевню, постоялый двор, попросили переночевать. Хозяин вложил их на печке, в углу зала, в харчевне. Они улеглись на печке и только заснули. Вдруг открывается дверь, вваливается толпа местечковых евреев, простых людей, не слишком образованных. Говорят, гуляем в свадьбу. Вот есть жених, есть невеста, хозяин, накрывай. Хорошо, хозяин накрывает на стол, и начинается застолье. Мужики едят, пьют, лихаем. И вот веселят жениха и невесту. Заповедь, выполняют заповедь, веселят жениха и невесту. И вот, по мере того, как водка в бутылках уменьшается количество, и, соответственно, повышается настроение у гуляющих, они встают и пускаются в пляж. Да, начинаются танцы. Хоровод по всему залу. Вот, они проходят хороводом, и как один чудак, хорошо выпивший, заметив, что на печке лежат два бедняка, он придумал себе забаву. Каждый раз, когда он проходит, танцуя, проходит по залу мимо печки, он дает пинок в спину, стучит в спину Рыбзуши, который лежал с краю печки. Другие увидели и взяли его пример. А что не повеселиться? Каждый проходит и опа, в ходе хоровода. Ну, Рыбзуша все это терпит, говорит, у него даже малейшего сомнения, что ему полагается, Всевышний мне это дал, значит, так хорошо. Он не обращает внимания даже на это. Вот, ребята, вы подустали танцевать, присели снова поесть. Рыбмелах говорит своему брату: Рыбзуша, давай поменяем, сложись возле стенки, я лягу с краю. Почему только ты должен терпеть эти удары? Сейчас они сейчас выпьют, снова пойдут танцевать. Ну-ка, быстро ложись на стенку. Он говорит: не надо, если я здесь лежу, Всевышний так решил. Да хорошо мне, что я здесь лежу, ничего страшного, ну, побьют меня немножко, это только на исправление моих грехов. Все хорошо. Рыбмелах не согласился: нет, ложись в стенку, я ложусь с краю. Все, лег он с краю. Ребята, на самом деле, выпили, снова встали и пошло. Эй, ты дурень, Барак, танцы до утра. Говорит главный заводила там: эй, ребята, их там двое их там лежит. Ну-ка давайте, почему только мы, только этого, который с краю? Ну-ка давай того, который возле стенки. И берут Рыбзушу, который только лег возле стенки, вытаскивают его, кладут с краю печки, меняют и продолжаются танцы. Каждый, кто проходит, говорит Рыбзуша: ты видишь, что происходит? Ничего не поможет. Если мне полагается, эй, мазаль Исраэль, нету, мы не можем ничего изменить. Если мне полагается сверху мои получить то, что мне полагается получить, я это все равно получу. Спасибо за внимание. Мы с вами рассмотрели немножко, как Всевышний управляет этим миром. Видели, что есть вещи, которые да, в наших руках, то, что говорил Рабби Шлома бен Хананья, мы можем прикладывать усилия, мы можем стараться, можем просить Всевышнего. И, конечно же, обязаны достигать многих хороших вещей в этом мире. Достигать богатства, достигать ума, достигать знаний Торы, достигать каждой в своей профессии. Но надо знать, что всегда останутся вещи, которые за границей нашего влияния, есть вещи, которые, к сожалению или к счастью, в конце концов, так Всевышний ведет этот мир к окончательному исправлению, к завершению, вещи, которые нам никогда не достигнут.
Спасибо большое, Рав Нохум, за очень интересный познавательный урок. Здесь у нас в чате есть несколько вопросов. Спрашивают, с какой книги Рамхаль это объясняет, то, о чем мы говорили раньше.
В какой книге Рамхаль это объясняет? Я скажу, я это читал в книге Сифтей Хаим. Книга Сифтей Хаим это не книга Рамхаля. Если я не ошибаюсь, это Дат Вунот и Дерех Хашем. Дат Вунот и Дерех Хашем это книги Рамхаля. Сифтей Хаим он тот, который объясняет Рамхаля. Рамхаль очень тяжелый, это даже мне очень тяжело это понять. Сифтей Хаим это Рав Фридлендер, наш современник, прошлое поколение. Он объясняет все это в книге Сифтей Хаим, все, как Рамхаль это все построил, как это все, что я изложил, еще гораздо более шире, в книге Сифтей Хаим. Кто хочет посмотреть, там это доступным языком, на иврите, конечно, но там это все есть.
Спасибо. И следующий вопрос задает наша слушательница, что она слышала, что душа выбирает сама, что для нее уготовлено в жизни богатство или бедность, здоровье и потомство и так далее. Объясните, пожалуйста, это подробнее, если можно.
Душа выбирает сама. Я тоже это слышал, что душа выбирает. Я слышал немножко по-другому. Я слышал, что что душа, ребенок, душа ребенка, она выбирает своих родителей. Я не знаю, все ли, сейчас пытаюсь вспомнить, все ли душа выбирает сама, может быть, про родителей, что родители своих, душа. Я думаю, что да, вы правы, что на самом деле есть такое, что душа подписывается под всем, как бы соглашается, признает все, что с ней, ей показывают свою, ее жизнь, когда она придет в этот мир, и она признает это, она подписывается, да, это то, что мне нужно для моего исправления. Мне кажется, что в этом плане она выбирает, то есть не выбирает как выбор, а скорее признает, она соглашается, потому что, находясь там, наверху, душа, она понимает, здесь мы ничего не видим, здесь мы не понимаем, почему нам такое полагается, почему случилось с нами такое, почему здесь произошло такое зло. Там душа видит, что все хорошо, что все справедливость, это то, что на самом деле ей надо, поэтому она признает. Поскольку я знаю, что эта душа именно признает, она подписывается по тем, что то, что произойдет со мной в жизни, это будет правильно, это нужно, это для меня пользуется.
Спасибо. И следующий вопрос пишет наша слушательница. Огромное спасибо за урок. А как можно отличить одно от другого? То есть судьба ли это или последствия моих ошибок?
О, вопрос в точку. Большое спасибо. Я хотел об этом говорить. Я хотел об этом говорить, но из-за технических проблем в начале я это убрал, потому что чтобы уложиться время и как-то сделать, построить это все. Как бы я потерял минут 5-7 в начале из-за технических проблем. Хорошо, большое спасибо, что вы это задали. На самом деле, сам Рамхаль об этом говорит, это дополнительное испытание. Это нам дополнительное испытание. Всевышний помещает нас в сомнение. Мы, как правило, мы не можем знать, это судьба, это за пределом, либо это мы сами себе создали. Мы не можем этого знать на самом деле. Может быть, какие-то большие люди, великие. Мы простые евреи. Так Рамхаль утверждает, что мы не можем этого знать. И это дополнительное испытание, это сомнение. Я немножко объясню это лучше на примере. Предположим, родители, у них серьезно заболел ребенок. Серьезно, не простуда, я не говорю про грипп. Заболел, так что... Если бы родители знали, то, что заболел ребенок, это моя судьба. Всевышний хочет видеть, что мы ему служим, даже когда у нас есть сложности, не только когда все гладко, не только когда все хорошо, что мы остаемся ему верны, что мы признаем, мы ему верим, мы не уходим от него. Он хочет видеть нашу отдачу даже в тяжелые времена. Надо спокойно это пережить, все нормально. В конце концов, это все к лучшему. Либо, другой вариант, если бы родители знали точно, это из-за нас, из-за наших грехов. Мы где-то совершили ошибки, нам надо делать чего, нам надо исправлять наши ошибки. Всевышний нам намекает, смотрите, что происходит. Вы идете не туда. Это было бы достаточно просто. Ну, либо делать чего, либо укрепляться в вере. А тут мы не знаем. И нам приходится и делать чего одновременно, работать над своими ошибками, искать, а где что я не так натворил. И одновременно также придется верить, что, ну, раз так произошло, мы не знаем, ну, значит, так хорошо, значит, так нужно, это все мы на благо мироздания. И есть беды в этом мире, что делать. Мы сами с женой прошли несколько лет назад через подобную ситуацию. У нас ребенок заболел менингитом 7 месяцев и несколько месяцев в больнице. 5-6 операций прошел. Слава Богу, остался жив. Вот, но у меня в инвалидной коляске, к сожалению. Вот. Это дополнительное испытание.
Спасибо. Я вижу, Ирина подняла руку. Она хочет задать нам вопрос. Мы включим ей микрофон. Ирина, у вас включен микрофон. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я извиняюсь, вопрос не по теме урока, но поскольку... Вы отвечаете на вопросы, Аскраби. А то я хочу задать этот вопрос. Насчет событий на Украине такой вопрос. Я, например, очень переживаю из Украины, я молюсь, и многие друзья. Но многие говорят, почему надо за них молиться и переживать, когда на Украине во время войны были полицаи, они были антисемиты, бендеры, петлюровцы. И я не знаю, мое мнение, что надо простить, и тем более сейчас положение на Украине изменилось, и новое поколение не антисемиты. Вот как к этому относиться, как вы считаете, ваше мнение? Я бы даже сказала, что меня просили этот вопрос спросить.
Хорошо, спасибо за вопрос. Вы спрашиваете, как относиться к войне, к тяжелой ситуации. Действительно тяжелая, тяжелейшая ситуация абсолютно в Украине. Опять-таки, тоже я тоже хотел это затронуть не чуть-чуть, хотя бы сказать несколько слов сожалений и поддержки вначале, но опять-таки из-за технических неполадок я... Вот, и, конечно же, мы все соболезнуем тем, кто на Украине, тем, кому пришлось оставить свои дома, выехать, уйти в изгнание. Вот, конечно же, это тяжелейшая вещь, и пусть Всевышний поможет, чтобы побыстрее настал мир. Ваш вопрос, я думаю, что когда есть война, то страдают все, конечно же, и, может быть, те, кому да, полагается, и те, кому не полагается, то еще раз, то есть, конечно же, в конце концов Всевышний знает, что он делает, и все, что он делает. Даже война, в конце концов, это, как нам это не режет слух, в конце концов, даже это пришлось исправить что-то. Вот. Но мы пока что не Всевышний, мы простые люди, и мы, конечно же, мы нам жалко, мы страдаем весь, я понимаю ваши чувства, я тоже сочувствую тем, кто в это попал. Простите или не простите, во-первых, те люди, которые были тогда, их уже Вторую мировую войну вы упомянули, их уже в подавляющем месте их уже нету. Вот. И те, кто, скажем так, Всевышний знает, кто делал зверство, и Всевышний разберется с этими людьми. Это не наши задачи наказывать на кого-то, это не наши задачи решать и судить. Наша задача стремиться делать хорошие дела, стремиться к добру, закрывать, скажем так, не брать пример со зла, а брать пример с хороших вещей, брать пример с тех людей, безусловно, есть очень много хороших людей везде, в любой точке мира. Наша задача брать с них пример и учиться всему хорошему, учить хорошему других, а меньше бороться со злом и больше прикладывать усилия именно продвигать дальше добро, делать добро, то, что мне кажется.